воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И хотелось бы закончить первую главу свидетельством апостола Павла, где он пишет: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 9-10 стихи 1 главы. И мы говорили, что Бог живой – это очень важное свидетельство Церкви, очень важное апостольское свидетельство, тем более важное для язычников. Иудеи жили представлением того, что Бог живой. Как они жили по этой своей вере, это другой вопрос. Не все были праведными, не все были пророками. Но, по крайней мере, мысль о том, что Бог живой, у них была. Язычники, они жили в мертвенности язычества, когда они служили мертвому идолу, и не надеясь отнюдь ничего от этого идола получить. Они служили ему жертвой, принимая, что эти идолы, точнее, сам культ того или иного идола требует жертвоприношения. И за это ожидали каких-то милостей. Но никто из них не думал никогда и не верил, что идол реально может вмешаться в их жизнь. Это некий ход природы, некое течение стихийных сил мира сего. Человек должен жертвовать этим вечно жаждущим силам, что-то отдавать для того, чтобы его жизни более или менее все шло соразмерно и гармонично. Но представление о том, что Богу действительно можно молиться, а не просто совершать жертвоприношения формальные, представление о том, что Богу не только можно молиться, но и услышать от Него ответ, которым Он обращается лично ко мне. Вот этого в языческой религии не было. И язычники истомились от этих формализованных, безжизненных, мертвящих отношений, где все выродилось только в культ, без всякого содержания явления божественного порядка, божественного присутствия, божественного участия в этом мире. И язычники действительно с радостью откликнулись на это свидетельство, то, что Бог-то Он действительно живой, и никем как живым, по-настоящему живым и все животворящим Он быть и не может. И это для язычников было великой радостью, что можно не просто помолиться, но и уйти, встать с молитвы наполненным, насыщенным, утешенным, с ощущением того, что Бог услышал и принял мою молитву, и не потому принял, что я принес Ему жертву, а потому что Он живой Отец, потому что Он любит меня прежде, чем я встал на молитву и помолился Ему. Что та жертва, которую Он мне дал Ему принести, им же самим и дана мне, что все этим Богом мне дано для моей радости и жизни, и дано будет еще больше, надо только претерпеть до конца и сохранить эту живую веру, как связь с Богом. Вот такое откровение получили язычники, и как бы не было порой действительно девальвировано, испорчено это убеждение, вера в то, что нужна живая вера живому Богу, Тем не менее, если христианин отказывается от живых личных отношений с Богом, если он отказывается от живой связи с Ним, если вся его религиозная, так скажем, жизнь становится просто религиозной, не приводящей его к Богу, а просто выражением некого формального ощущения, чувства вообще какого-то почитания чего-то там где-то находящемуся, о чем мы не только не имеем представления, но и, собственно, не хотим иметь. Главное, что мы даем то, что от нас требуется, и требуем, чтобы за это тоже нам определенные блага были даны. Так вот, этот формализованный подход, если остаться только в нем, если не искать живой связи с живым Богом, то мы возвращаемся как раз к тем самым мрачным временам язычества, где люди знали только идола, который ничего не может сделать, и жертву, которую хочешь не хочешь, а надо приносить, чтобы каким-то образом порядок, гармония моей жизни или мироздания не разрушились. И далее апостол Павел продолжает, что мы не просто верим в живого Бога, мы служим живому Богу. Это тоже очень важно. Оказывается, не только священник служит Богу, священнослужитель вообще, не только человек, как сейчас принято говорить, работающий в храме, служит Богу, не только тот человек, который включен в клир или стоит в штате храма в виде регента, певчего, пономаря, алтарника, бухгалтера, кассира, сторожа, дворника или еще кого-нибудь прислуживающего в храме человека, миссионера, катехизатора или учителя воскресной школы. Вот бывает, бытует мысль, что только эти люди и служат Богу, и они должны служить Богу, и им за это деньги платят. На самом деле каждый христианин, где бы он ни был, он призывается в силу того, что он христианин, служить Богу. И каждый христианин служит Богу, по крайней мере, двумя важнейшими своими служениями. Каждый христианин служит Богу, когда вступает в церковь и совершает, язык не поворачивается сказать, присутствует на совершении, хотя так принято говорить, но на самом деле совершает литургию вместе со всей церковью, потому что все литургические молитвы, хотя и произносятся священником, но произносятся они от лица всего присутствующего здесь народа. Там говорится: «Мы приносим тебе», весь собранный народ. От нашего лица эти молитвы произносит священник, от нашего лица хор поет «Аминь» или «Господи, помилуй», или «Подай, Господи», и другие песнопения. Все это совершается от нашего лица, но наше сердце, наша вера, наша молитва в этом активно призваны участвовать. Если мы только присутствуем, только стоим, как на зрелище, как на неком мероприятии, как на неком то, что для нас совершается, то мы ошибаемся. Тогда мы действительно не приняли, не познали того, что мы призваны служить живому Богу. Действительно служить. И каждый, кто вступил и пребывает во время литургии, должен всеми силами своей души, потому что он призван возлюбить Бога всей крепостью своей, всеми силами своим. Так вот, каждый, находясь на литургии, должен участвовать в ней духом своим, верой своей, и насколько возможно молитвой своей, для того, чтобы действительно вместить, осознать, познать, что такое жизнь в церкви, жизнь в Боге. И второе, чем каждый служит Богу, это всей своей жизнью, на том месте, куда он промыслом Божьим поставил. Это не обязательно некое профессиональное служение, даже совсем не обязательно профессиональное служение, потому что и дети, и пенсионеры тоже служат Богу. Важна не та профессия, есть ли она или нет. Важно то, что мы, каждый из нас, находится на некоем месте, на который поставил нас промысел Божий. И включен в некую ткань жизни, не обязательно социальную. Человек может находиться в затворе и совершать очень важное для всех служение. Он для этого приведен в мир Богом, чтобы молиться за этот мир. А другой, наоборот, активно включен в социальную жизнь. Это его служение. Но каждый к некоему делу, к некоторому осуществлению воли Божией в этом мире призван каждый христианин. И он призван помнить об этом, начиная свое утро с молитвы «Отче наш» и возглашая «Отче наш, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И этим он свидетельствует, что воля Божья должна осуществляться и в его жизни, и через него самого. И таким образом каждый христианин призван быть служителем Божьим, независимо от степени его церковного положения или священного сана. И каждый именно за это даст отчет Богу в день суда. Об этом притча евангельская о том, как некий господин каждому из своих слуг дал некое задание, а сам ушел в некую далекую страну. И вернувшись, неожиданно застал слуг за тем или иным делом, и тех, кого застал за делом, которым поручено, он был благосклонен и похвалил их, а тех, которых застал за делами непотребными, тех наказал, как господин и хозяин дома своего.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Во второй главе послание, первое послание к Фессалоникийцам, апостол Павел говорит о своем апостольском служении в городе Салуни. И вспоминает он это служение в Салуни очень необычным образом. Он не напоминает, не припоминает Салунинам время своего апостольства, как это он делает, например, в послании к христианам города Коринфа, он, или как в послании к христианам города Эфеса. Он вспоминает свое служение в Салуне примерно с теми же интонациями, с которыми люди обычные, мы вспоминаем время, проведенное вместе, некие события, обстоятельства, прожитые вместе с дорогим и близким нам человеком. Примерно так, как мы говорим, встретившись через некоторое время, а помнишь, как было вот то-то или то-то, а помнишь, как мы с тобой. Вот примерно с такими же интонациями. То есть это не напоминание о чем-то, не пытается им что-то припомнить или пристражить, он именно делится с ними очень лирическим переживанием. Помните, как мы с вами, а помните, как это все было необыкновенно и чудесно, а помните, как Бог жил между нами, как постоянно свидетельствовал свое присутствие среди нас. Вот именно такое очень нежное, глубокое, лиричное воспоминание сквозит во всех этих словах напоминания, воспоминания, которым буквально вся, практически вся вторая глава послания к Фессалоникийцам и пронизана. И этим он подчеркивает особую близость свою к жителям Салуни, особую связь между собой и этими христианами, особую близость, родственную связь, которую он так и определяет. Вы были нам любезны. Любезны — именно вот такое выражение принято, которое показывает близость, особую расположенность, апостола Павла к христианам города Салуни. И почему же так бывает? Почему именно к христианам города Салуни у апостола Павла особая расположенность? Почему не к другим городам? Разве в городе Филиппы, о котором здесь тоже вспоминает апостол Павел, чудес и знамений было меньше? Разве в городе Коринфе не было таких особых знамений, говорения на языках? Разве он там говорил не то, что говорил в Салуне, или говорил с меньшей эмоциональностью, или с меньшим количеством благодати? Апостол Павел не изменился, и проповедь в Филиппах, и проповедь в Салуне, и проповедь в Коринфе, и даже в Афинах – это все одно миссионерское путешествие. Одно. То есть это буквально все небольшой промежуток времени, за который сам он не изменяется. Это дело от силы 2,5 лет. Все миссионерское путешествие, самое большее, что можно отвести на это. И вот за это время, побывав во многих этих городах, он везде проповедовал, он тот же, он не изменился. Но почему-то люди совершенно иначе реагируют на его проповедь. Или так, как в Фессалониках, или так, как в Филиппах, или так, как в Афинах. Но почему-то именно жители Салуни оказались наиболее восприимчивы. Не то, что здесь плод его проповеди был больше. Не то, что община, собранная в Салуни, была численно больше, чем община, собранная в Коринфе. Нет, дело не в численности. Но сердечная связь между христианами Салуни и христианами Коринфа была иная. От чего это зависит? Почему так? Почему именно с христианами Салуни у апостола Павла сложились особые отношения? Почему? Ведь раз апостол Павел не изменился, значит, дело в христианах Салуни этого города. Не в том, что они откликнулись на веру, не в самом этом отклике, потому что откликнувшиеся на веру были даже в Афинах и во всех других городах, а в том, что они с особой такой же сердечной теплотой отозвались на, даже не на слово о Христе, а на личность самого апостола Павла. Они отозвались на его слово о любви, особой любовью не только ко Христу, но и к нему самому. Они каким-то особым образом, и это есть тайна, они возлюбили его, не просто слушая, а вот именно прикипев к нему своим собственным сердцем. И это коснулось не одного жителя Салуни, а некой общности. Он стал для них родным. Почему так бывает? Непонятно. Но так бывает, и пока так бывает, существует дружба, существует любовь, существует духовничество. Потому что все это личные отношения. И тайна этих личных отношений всегда останется тайной. Приходит человек в некий коллектив. Кто-то обратил внимание на его красоту. Кто-то на его мудрость. Кто-то на его богатство. Кто-то на что-то еще. Но один или два, может всего лишь один, вдруг увидел, какой это человек. Я хочу быть его другом. Мне не важно, что он говорит сейчас, что он будет говорить потом. Мне не важно, что с ним произойдет. Но мне очень хорошо с этим человеком. Я хочу прожить рядом с ним бок о бок всю жизнь. Так рождается дружба. При каких-то определенных обстоятельствах так рождается любовь. Почти таким же образом рождается духовное отцовство. Когда человек не просто пришел на исповедь, не просто исповедовался, а когда он понимает, что почувствовал точнее, что между ним и этим священником установились особые отношения. Вот то, что, собственно, и позволяет одному человеку сказать другому отец мой, отец такой-то, духовный отец. То есть это не просто некие формальные вещи, формализованные вещи, а именно личные отношения, когда человек переживает священника или епископа как отца, как родного. И, естественно, смерть этого близкого человека или разлука с ним воспринимается очень тяжело, потому что это близкий человек, и никакими мотивами, вот, которые поддерживаются наша вера в воскресение, здесь ничего не исправишь. И Христос прослезился, когда шествовал ко гробу Лазаря, и говорят: смотрите, как он любил его. Человеческие отношения – это нечто совершенно особое. Рационально мыслящие, плоско мыслящие люди этого не замечают, они в это не верят. Они не верят ни в дружбу, ни в любовь. Для них брак – это просто случайная встреча людей, которые почувствовали, увидели или поняли, что они просто подходят друг к другу. Это не личная встреча, это просто некий трезвый расчет, осознаваемый или неосознаваемый тем и другим. И дружба – это просто некое сродство интересов, общность делания, общность мировоззрения. И ничего больше здесь нету. И любая дружба, если будут переживать они размолвки или, скажем, поменяют свои убеждения, то и дружба кончится. Люди, прагматически мыслящие, не верят в настоящие, не рушащиеся связи двух людей. Те, кто не верит в искренность, истинность и вечность связи людей, никогда не поверят, что могут такие же личные отношения быть между человеком и Богом. И вот на самом деле только такие отношения, личные, живые отношения Бога и с человеком, и не то, что нужны, только они и спасительны. Потому что только личные отношения, они и устанавливают вот это отношение сердца к сердцу, лицу к лицу, когда дорого не то, что дает нам этот человек, не то, что дает нам Бог, когда дорого то, что Он есть, Он сам, что Он из себя сам представляет, кто Он такой, Его личность, Его ипостась, Его существо, само общение с Ним, даже если ничего не будет больше, кроме этого общения, вот это и есть тайна любви, тайна отношения личности с личностью, лицом с лицом. И не случайно люди, переживающие такой опыт личной встречи, личного общения с Богом, они вполне искренне и серьезно, вполне ответственно могли сказать и говорили, даже в аду, лишь бы только видеть Его лицо. Потому что действительно, когда есть личные отношения, неважно, что этот человек, что у него есть, неважно даже, какой он, а само лицо этого человека, оно является самым важным, самым определяющим. И вот таких именно отношений и ищет Бог среди людей. И хочет, чтобы такие отношения были и у человека к человеку, и самое главное, по отношению к нему. И вот апостол Павел всю первую половину второй главы, он говорит о том, каковы замечательные, вот именно свидетельство, что между ним и христианами города Солуни сложились такие личные отношения, которые и здесь сердечны, и, разумеется, и вечность таковыми перейдут. Но в этом рассуждении его о своем апостольстве в Солуни можно почерпнуть и нечто иное, о том, какова должна быть миссия среди людей, неверующих во Христа. Как она должна совершаться? Какие отношения должны быть между человеком, проповедующим Христа, и людьми, которыми он проповедует, чтобы действительно такие отношения сложились? И действительно, ведь на самом деле, последний предел, так скажем, последнее, чем должен проверить себя человек, который принес другому слово о Христе, он должен, пусть не сказать, но он должен почувствовать, что сейчас, когда он говорит этому человеку о Христе, он хочет и сказать ему, и, по крайней мере, искренне в сердце это чувствует, он хочет разделить с ним вечную жизнь. Он потому и говорит ему о Христе, что говорит: «Ты знаешь, ты так мне дорог, ты действительно так хочу быть близок с тобой, что хотел бы быть с тобой вечно перед лицом нашего Бога. Слушай, какой Он, слушай, что сделать, чтобы быть действительно перед лицом Бога и нам вечно не разлучаться». Если человек не прочувствовал, не имеет в сердце такого желания разделить с человеком вечность, его слова о Христе всегда будут непрочны, всегда будут неосновательны. Всегда в них будет фундамента неразрушимого, в них не будет. И вот апостол Павел, говоря о своей миссии, он обозначает несколько свойств, очень важных для человека, который принес ближнему свою весть о Христе. Во-первых, он говорит, что проповедник не должен увлекаться ласкательством, буквально так и говорить, то есть желанием обворожить человека, чтобы увлечь его в свою веру. И миссия должна быть неразрывно связана с призывом к покаянию. Как говорит апостол Павел: «Я всегда учил вас жить достойно Бога». И все предыдущие слова, которые мы читали в посланиях апостола, мы видели, что он постоянно речь свою начинает или завершает с призыва к покаянию. «Пришел Христос, даровал жизнь, вы возлюбленные дети, так покайтесь же». Третье, не проповедующий не должен ни славу человеческую искать, ни корысть какую-то иметь, иначе слово его тоже будет всегда иметь некий изъян, и всегда ищущие повод упрекнуть его найдут этот повод. И самое главное, что говорит апостол Павел, очень интересное выражение, он говорит: «Как кормилица нежно обходится с детьми своими, так и я, подобно ей, обходился с вами». Вот это кормилица, то есть не начальник, не человек, который постоянно кричит, постоянно упрекает, наказывает, подпинывает, чтобы человек жил достойно Бога, а как кормилец, который питает, животворит, обнимает, вдохновляет, чтобы человек поступал достойно Бога. Вот этот образ потом использует преподобный Серафим, говоря, что игумен должен быть не отцом для своих монахов, а матерью, нежно любящей, обнимающей. Этот образ же использует изначально апостол, пророк Исаия в своей книге, говоря, как мать утешает от лица Бога, как мать утешает детей своих, так и я утешу вас и вытру всякую слезу с очей ваших. Вот этот образ нежности материнской, любовью материнской, вот с таким ощущением человек должен нести Слово Божье. Потому что ответить любовью можно только на любовь. И это главная некая составляющая миссионерского служения.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.